на podfm.ru.
Привет, меня зовут Павел Перец, и сегодня я расскажу вам про летний сад таким, как я его вижу. Первая часть. Выгуливая некоторое время назад в летнем саду Сесилию Линстранд, тогдашнего вице-консула Швеции, я имел неосторожность, описывая события прошлого, произнести: «Это была наша территория», имея в виду новгородцев и водную Пятину. Сесилия топнула ножкой и решительно заявила: «Это была наша территория». Пришлось согласиться не только потому, что это самый простой способ переспорить женщину. Отчасти Сесилия была права. Какое-то время приневские земли действительно были шведскими. Здесь находились не только военные поселения, но и весьма добротные гражданские постройки, одна из которых располагалась на территории нынешнего летнего сада и принадлежала шведскому майору Канау. У него был огород, двор с живностью, необходимый для ведения натурального хозяйства, и весьма ухоженный сад. Выше по течению стояла крепость Нейншанс, надежно прикрывавшая подход по воде с востока, а с запада бояться было нечего. Вся окрестная территория принадлежала его родной стране. Россия была отрезана от моря. Так бы и жил припеваючи господин Канау, собирая урожай кислых яблок, если бы не жгучее желание Петра I заиметь собственный порт на берегах Балтики. Тут уместно вспомнить шутливое стихотворение Иосифа Бродского, посвященное могиле Стравинского на островном кладбище в Венеции. «Куда уходит тот канал, куда Стравинский по канал? Куда уходит тот канал, куда Канау по канал? Канау по канал в Швецию». А в его доме поселился русский царь. Но Петр желал обозревать из своих окон как можно больше водного пространства. Поэтому приказал перенести дом Канау на водный угол, сформированный Невой и безымянным Ериком, как тогда называлась Фонтанка. Затем построили уже каменный дворец, у южного фасада был вырыт гаванец, этакая бухточка для подхода маломерных судов. Таким образом, вид на воду из дворца открывался с трех сторон. «Пусть вас не вводит в заблуждение слово «дворец». По сути, это двухэтажный дом с довольно сдержанной декорировкой фасадов. Петр был неприхотлив в еде, быту и по части женщин. Ел щи с кашей, предпочитал скромную обстановку и небольшие по размерам комнаты. Сделал императрицей ту, которую солдатня между собой называла «портомойкой». Поэтому летний дворец – это дом голландского буржуа, а не барочные хоромы, которые любила возводить Петрова дочь Елизавета. Если есть дворец, должен быть и сад, его окружающий. Что двигало Петром в желании заиметь оный? Отчасти желание просвещать. Но прежде всего тщеславие. Для обороны Петропавловская крепость. Для торговли порт на соседнем острове. Для понтов парк. Известна фраза, которую Петр произнес в 1720 году. «Если проживу 3 года, буду иметь сад лучше, чем у французского короля». Действительно, побывав во Франции в королевской резиденции Версаль, царь впечатлился регулярным французским парком с баскетами, лабиринтами, статуями и, конечно же, фонтанами. За устроение сада, который должен был стать лучше, чем у Людовика XIV, взяли с традиционной нахрапистостью. Для осушения болотистой почвы прорыли лебяжий канал, вырыли огромные ямы, ставшие прудами, соединили мойку с фонтанкой. Таким образом, летний сад стал островом, коим остается до сих пор. Навезли земли, посадили дубы и ели, любимые деревья Петра. Вишни гешпанские, липы голландские, вязы, клены, рябины, каштаны и даже ильм и самшит. Был и свой огород, так называемый Красный сад, где промеж кустов крыжовника и смородины на грядках можно было видеть морковь, петрушку и огурцы. Летний сад и Пушкин. В летний сад можно попасть либо с южного, либо с северного входа. Если вы будете заходить с юга, со стороны Михайловского замка, то сначала перейдите Пантелеймоновский мост и взгляните на дом номер 5 по улице Пестеля. Он третий от угла. В первой половине 19 века дом не был пятиэтажным. Таковым он стал в 1880 году. Это проект архитектора Кейзера. Находившийся здесь парикмахерской, Лев Николаевич Толстой как-то подстриг себе волосы и бороду, о чем мы знаем из донесения Филлёры. Так называли агентов наружного наблюдения, работавших на питерскую охранку. Но гораздо больше это здание интересно тем, что здесь жил Александр Сергеевич Пушкин. В те времена дом принадлежал господину Оливье. Весной 1834 года, сбагрив жену с детьми в полотняный завод имени Гончаровых, Александр Сергеевич смог всецело посвятить себя творчеству. В халате и туфлях он следовал в летний сад и там, развалясь на скамейке, писал, а иногда и спал под сенью дубрав. Давно стихами говорит Нева, страницей Гоголя ложится Невский, весь летний сад Онегина глава. Это и стихотворение Самуила Маршака. Действительно, месье Лабе, господина Онегина, слегка за шалости бронил и в летний сад гулять водил. Пушкин не мыслил себя без огорода, как он сам называл этот зеленый оазис в центре города. Поэтому квартира в доме Оливье пришлась весьма кстати, но прожить там довелось недолго. В конце июня 1834 года поэт пишет жене. «Кстати, о доме нашем. Надобно тебе сказать, что я с нашим хозяином побронился, и вот почему. На днях, возвращаясь ночью домой, двери заперты. Стучу, стучу, звоню, звоню. На силу добудился дворника. А я ему уже несколько раз говорил, прежде моего приезда не запирать. Рассердясь на него, дал я ему отеческое наказание. На другой день узнаю, что Оливье на своем дворе декламировал против меня и велел дворнику меня не слушаться и двери запирать с 10 часов, чтобы воры не украли лестницы. Я тотчас велел прибить к дверям объявление, писанное рукою Сергея Николаевича, о сдаче квартиры. А к Оливье написал письмо, на которое дурак до сих пор не отвечал. Война же с дворником не прекращается, и вчера еще я с ним повозился. Мне его жаль, но делать нечего. Я упрям и хочу переспорить весь дом». Александр Сергеевич был настолько раздосадован этой историей, что понадобился выход эмоциям. В конце письма он признается, что были у него деньги, да проиграл он их, поскольку был желчен, и надо было развлечься. Спустя чуть меньше полувека другой гений русской литературы продемонстрирует примерно такую же линию поведения, с той лишь разницей, что деньги будут спускаться не за карточным столом, а на рулетке. Ограда Шарлемани. Фамилия Кащенко вызывает у москвичей ассоциации с психушкой. В Питере могут намекнуть на реку Пряжку, на берегу которой располагается известный дурдом. Изначально здание строилось для развратных людей всех состояний. Это официальная формулировка того времени. Но в 1872 году в нем была устроена больница для умалишенных. Автором проекта самого дома выступил архитектор Людовик Шарлемань. Это не единственное его творение, ставшее частью фольклора. Встретимся у Шарлемани на питерском Арго не что иное, как встретимся у южного входа в летний сад, с той стороны, где располагается ограда, отлитая по проекту, естественно, Шарлемани. Вообще-то Шарлемань – это прозвище, весьма льстивое, надо сказать. Шарлемань – никто иной, как Карл Великий, основатель империи каролингов, частично трансформировавшийся в Священную Римскую империю. Настоящая же фамилия архитектора – Баде. Ограда украшена рисунком из воинских доспехов. Здесь можно видеть щиты с изображением медузы, горгоны и фашины с топорами, атрибутами ликторов, этаких живых транспарантов во время торжественных шествий в Древнем Риме. В руках они несли фасции – пучки вязовых прутьев, перетянутых красным шнуром. Сверху мог быть воткнут топор, как символ права казнить и миловать. Ликторы были исполнителями воли магистратов. Именно фасции избрал Бенито Муссолини, одержимый идеей восстановления Римской империи для символа своей партии. На немецкий лад она звучала как фашистская. Сейчас фасциями принято называть как раз такие древнеримские символы, а фашинами – охапки прутьев, применяемых в строительстве. Иногда, например, фашинами укрепляют берега рек. Парфирная ваза. Войдя в летний сад с южной стороны, мы видим огромную вазу. Она была изготовлена в городе Эльфдали, в переводе со шведского «долина слоновой кости». Слоновая кость в понятии шведов должна быть розовой, потому что близ Эльфдаля находились каменоломни, где добывался розовый порфир, из которого сделано данное произведение искусства. Ваза нецельная, состоит из нескольких частей. Подарена шведским королем Карлом XIV царю Николаю I. Этот Карл XIV был персоной весьма примечательной. Начать с того, что он был француз. Жюль Мишле, ученый, которому мы обязаны возникновением термина «ренессанс» – «возрождение». В многотомной истории Франции описывает следующий эпизод на заре французской революции. Жан-Батист Жюль Бернадот, а именно так звали будущего короля Швеции, служивший в Биарнском пехотном королевском полку, стал одним из виновников трагедии, получившей название «La Journée des Tuiles» – «День черепиц». Дело было в Гренобле, на улицах которого сошлись горожане и солдаты Людовика XVI. На виду у всех одна из протестанток отвесила Бернадоту оплеуху. Ошалевший защитник короля не нашел лучшего выхода, как открыть огонь. В ответ с крыши домов полетела черепица, оружие местного населения. В дальнейшем Бернадот переметнулся в противоположный лагерь и из преданного защитника короля превратился в пламенного защитника революции. Именно тогда он добавил себе имя Жюль в честь Цезаря, а затем женился на бывшей невесте Наполеона. Во время одного из сражений он взял в плен порядка 1000 шведов. Гуманное обращение со скандинавами сделало его имя весьма популярным в Швеции настолько, что когда в стране встал вопрос о преемнике бездетного и слабоумного Карла XIII, Государственный совет утвердил в качестве претендента на престол Бернадота. Весьма неплохо для сына адвоката. А дальше предоставим слово Евгению Тарле, маститому советскому историку. Умный, ловкий, смелый, честолюбивый Бернадот, как и многие другие маршалы Наполеона, начал службу в маленьких чинах в начале Французской революции. И когда он в 1844 году скончался, уже будучи королем шведским Карлом XIV, то к величайшему конфузу всего шведского двора, при его бальзамировании, на его руке оказалась вытравленная надпись «Смерть королям». Очевидно, он не предвидел, что ему суждено будет сделаться основателем королевской династии. Вот этот человек с татуировкой «Смерть королям» решил поставить финальную точку в деле многовекового противостояния Швеции и России, преподнеся в дар нашему городу порфирную вазу, которую вы можете лицезреть и поныне. Карпьев пруд. Карпьев пруд – это одна из тех огромных ям, выкопанных в свое время для осушения местности. До реставрации сада в нем плавали лебеди, ныне здесь можно видеть только опавшие листья. Место за прудом получило название «Кресты» из-за пересекающихся здесь лучевых аллей. А когда-то на месте крестов был лабиринт – обязательный атрибут регулярного французского сада. Лабиринт был нашпигован героями басен Эзопа, выполненных в натуральную величину – змеи, мыши, черепаха с орлом и прочие свинцовые позолоченные фигуры. На специальных табличках были написаны не только сами басни. Догадываясь, что не каждый увидит за аллегориями истинный смысл, Петр распорядился писать их трактовку. Например, возле изображения горы с мышью была табличка, пояснявшая смысл данной скульптуры. «Гора тужилась, гремела, а родила мышь». Ассамблеи. На территории летнего сада Петр I проводил мероприятия совершенно нового для России формата – ассамблеи. Это были вечеринки государственного значения. На них должны были присутствовать дамы, которым до этого отводилась роль домашних питомцев, оберегаемых отцами и братьями. Здесь не можно, а нужно было танцевать, играть в шахматы и шашки, карты Петр не любил. А главное – общаться в обход всякого политеса, то есть запросто, забыв про звания и ранги. На первых ассамблеях народ ошалевал от непривычной атмосферы. Никто не был приучен вести светские беседы. Поэтому главным модератором выступал сам Петр I. Он же со своей супругой демонстрировал класс в танцах. Герцог Фридрих Бергольц, оставивший нам весьма ценные воспоминания, писал: «Екатерина, как и Петр, танцевала очень ловко и проворно. В паре с супругом она успевала сделать три круга, тогда как остальные не успевали еще окончить и первый. Но Екатерина танцевала старательно только с государем, который, подобно ей, выделывал каждое па. С другим же кавалером она танцевала небрежно, не подпрыгивала, не вертелась, а ходила обыкновенным шагом. Дочери Петра, Елизавета и Анна, танцевали также много и весело. Зато все остальные танцевали не очень весело. Хотя бы потому, что носили тесные европейские платья, обувь на каблуках, а дамы были затянуты в корсеты. Не мудрено, что многие сбивались с ритма и падали. Тогда Петр I наливал штрафной кубок, чтобы ноги веселее ходили. Этот кубок, называвшийся «Большой орел», подносился за опоздание, за неумение слова сказать, за нарушение этикета. Народная байка гласит, что само понятие «штрафная» берет свое начало с петровских ассамблей. Выпивая за раз такое количество водки, человек мог провести весь оставшийся вечер под столом. Не просто было приучить бывших бояр, их жен и дочерей к новому формату досуга. Весьма известен следующий петровский указ. «Замечено, что жены и девицы на ассамблеях являющиеся, не зная политессу и правил одежды иностранной, яко кикиморы одеты бывают. Одев робы и фижмы из атласу белого на грязное исподнее, потеют гораздо, отчего зело гнусный запах распространяют, приводя в смятение и бегство гостей иностранных. Указую впредь перед ассамблеей мыться в бане с мылом, с отчанием, и не только за чистотой верхней робы, но и за исподним также следить усердно, дабы гнусным видом своим не позорить жен российских». И мылись, и надевали чистое исподнее, и заучивали танцевальные па, что дало основание Бергольцу отметить позитивные тенденции. Русская женщина, еще недавно грубая и необразованная, так изменилась к лучшему, что теперь мало уступает немкам и француженкам в тонкости обращения и светскости, а иногда, в некоторых отношениях, даже имеет перед ними преимущество. В итоге устроение ассамблеи стало приносить должные плоды. Вот как описывал данное мероприятие историк Ключевский. «Это и биржа, и клуб, и приятельский журфикс, и танцевальный вечер. Здесь толковали о делах, о новостях, играли, пили, плясали. Никаких церемоний, ни встреч, ни проводов, ни потчеваний. Всякий приходил, ел, что поставил на стол хозяин, и уходил по усмотрению». Диана и Аполлон. Если вы хотите увидеть эталон красоты, идите в сад. Первые две скульптуры, фланкирующие главную аллею, Аполлон и Диана. Летние близнецы в летнем саду. Они были рождены от Титаниды по имени Лето. Отцом значился, естественно, Зевс. Эталоном красоты является близнец мужского пола. Это современная копия XIX века с копией античной статуи, исполненной в бронзе греческим воятелем Леохаром. Как и большинство древнегреческих скульптур, леохаровский шедевр не сохранился, а дошел до нас в виде римской реплики из мрамора. Она была найдена в 1479 году и установлена в Ватикане, во дворце Бельведер, отсюда ее название – Аполлон Бельведерский. Все, что в состоянии были произвести природа, гений и искусство, все это здесь у нас перед глазами. Писал об этом творении Иоганн Винкельман, немецкий историк античного искусства. Но Аполлон не всегда был такой милашкой. В Эрмитаже висит полотно кисти Анджело Бранзино «Состязание Аполлона и Марсия», где с Марсия готовится снять скальп. Он был сатиром, дерзнувшим соперничать в музыке с Аполлоном. Во время концертного поединка Аполлон играл на кефаре, а Марсий на флейте. Играл, играл и проиграл. И за это лучезарный бог содрал с него кожу. Живьем. Красота – страшная сила, особенно в случае с Аполлоном. Его сестра-близнец, в Греции именовавшаяся Артемидой, а в Риме Дианой, чаще всего изображалась с луком и колчаном, поскольку была богиней охоты. На голове у Дианы мы можем наблюдать полумесяц, поскольку она зачастую отождествлялась с Селеной, богиней Луны. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. Можно сказать, что это прямая ссылка на Артемиду. Диана, как и братец, была не особо щепетильна в деле разрешения межличностных конфликтов. Коллега по охотничьему цеху Актеон увидел девственную богиню, купавшуюся вместе с нимфами в реке. Актеон, что неудивительно, залюбовался этим зрелищем, был замечен, превращен в оленя и загрызен собственными собаками. Диана же, согласно Овидию, цинично заметила: «Ныне рассказывай, как ты меня без покрова увидел, если сможешь о том рассказать». После чего украсила свой лоб рогами убитого оленя. Если вы пройдете ко дворцу Петра I, то увидите эту же сцену на одном из барельефов, украшающих западный фасад. Диана и Аполлон стоят на границе. Здесь когда-то был прорыт так называемый поперечный канал, деливший сад на две части. Продолжение нашей истории слушайте во второй части.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.